Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас гость, с которым многие из вас знакомы, конечно же, заочно, но вот имя его и фамилия, мне кажется, тем не менее, немногим скажут правду о том, кто этот человек и чем занимается. Ну, давайте сделаем опыт. Илья Толкачев. Так, кто-то уже знает, но кто-то еще и не догадывается, о ком идет речь. Сделаем другой опыт. Звучит музыка. Ну а теперь, конечно, большинство наших слушателей, среди которых, в свою очередь, большинство составляют люди православные, не просто православные, а грамотные православные люди, узнали неповторимое звучание хора Храма Христа Спасителя. Уж 2-то раза в год все мы слышим, миллионы людей, этот хор по своим телеящикам. Хоть 2 раза в год телеящик выполняет какую-то благородную функцию. Итак, у нас в гостях руководитель, регент патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Борисович Толкачев. Здравствуйте, Илья Борисович.
Здравствуйте.
Илья Борисович, принято подобного рода программы, в которых один герой начинать с того, как в детстве озарило, и вот музыка стала родной. В этом нет ничего плохого, но давайте немножко уйдем от клише и пойдем, что ли, в обратном направлении. Вы сейчас, ну, скажем так, находитесь в состоянии молодой зрелости и композиторской, и чисто человеческой, физической, а уже достигли, в общем-то, того, что для многих и многих музыкантов было бы вершиной, потому что быть главным и единственным дирижером хора Храма Христа Спасителя – это, несомненно, мечта многих музыкантов. Кроме того, вы композитор – и вы имеете возможность, а это тоже мечта любого композитора, слышать свою музыку не просто в исполнении хоть какого-нибудь хора, а об этом много мечтают, в исполнении одних из прекраснейших голосов современной России. И вот нет ли какой-то опасности остановки, что ли? Вот дорос Илья Борисович Толкачев до 2012 года, достиг каких-то успехов и на дирижерском, и на композиторском поприще. А дальше что?
Я думаю, что в музыке вообще не может быть никакой остановки. И вообще в творчестве остановка невозможна, если это настоящее творчество, если это настоящая музыка. И история нашего хора дореволюционная требует постоянной работы. Планка, она всегда наверху. И поэтому здесь говорить о том, что вот он пик, и вот это крайняя точка, в принципе, невозможно. Положение всегда обязывает. Я думаю, что это не вершина, это, наверное, начало работы. Вот на сегодняшний день, по тому, что происходит в хоре, это только начало работы.
А чисто композиторская деятельность, как вы ее видите в своем будущем?
Я про будущее вообще не могу ничего говорить, а то, что сегодня, она ушла в значительной степени на какой-то второй, может быть, там третий план, потому что у меня физически нет времени. Есть какие-то вещи, которые написаны уже в период, когда я стал регентом хора Храма Христа Спасителя, но они все такого, скорее даже, может быть, заказного, по собственному заказу или по заказу святейшего патриарха, но они имеют значение исключительно прикладное. Поясню, что это такое. Например, нужно было сделать короткую вещь под названием «Полихронион», это патриаршее многолетие, которое должно было быть быстрым, главным образом быстрым, торжественным и мажорным. И я это сделал только для того, чтобы это было. Нужен был тропарь святителя Филарета к нашему юбилею десятилетнему. Я его написал. А так, чтобы вот как деятельность, постоянное какое-то творчество, сейчас этого нет, только вот по причине большой загруженности.
Ясно. То есть мы столкнулись с парадоксальной ситуацией. Для того, чтобы вам одну из сторон своей деятельности, а именно композиторскую, развивать, нужно, чтобы на фланге регентства у вас как-то, что ли, все стало хуже?
Нет. Нет, я не хочу, чтобы что-то стало хуже. Я думаю, что если бы структурировать свое время, можно было бы и к этому тоже подходить. Во всяком случае, мне кажется, вот это черта характера, такая некая дезорганизованность в личном каком-то времени, она мешает, наверное, и творчеству тоже, потому что надо просто сесть и сделать, отвлекает масса других вопросов, которые, мне кажется, что что-то можно было бы вот переиграть в пользу, скажем, ну, в пользу того, чтобы написать какую-то вещь. Хотя у меня есть масса задумок, которые остаются просто мыслями, и все, недоделанными. Хотя мне очень хотелось бы это сделать. Например, у меня был такой разговор с отцом Иоанном Нефедовым, который я воспринял тоже как некое поручение, и оно не выполнено мной, это поручение, хотя оно интересное, оно было поручение и с его стороны, и с моей собственной, для себя же. Я хотел сделать облачение патриарха, написать облачение патриарха с другими словами, не с теми привычными, которые сейчас, а мы с отцом Иоанном, то есть и по его идее, это немножко другой текст, я хотел его сделать в стиле таком скорее византийском, чем европейском, то, что принято на сегодняшний день петь, хотели переделать его, другими словами, под византийский мелос.
Ну, для православия вообще и для православной музыки это, естественно, как-то органичнее, чем европейские ходы, европейские аккорды, европейская мелодика. Ну и еще один вопрос. Кого вы чтите из своих предшественников? Ну, не только в храме Христа Спасителя, а вообще, скажем так, из доступных нашему историческому зрению и нашему слышанию регентов-композиторов, а их было немало. Вспомните только блистательных синодалов, которые одновременно и дирижировали синодальным хором и сочиняли музыку, которую вы сейчас наверняка поете, чего стоят имена великих этих людей, от Кастальского до даже автора гимна Александра Васильевича Александрова. Ну, естественно, этих имен гораздо больше. Есть замечательные деятели придворной певческой капеллы. Например, Николай Андреевич Римский-Корсаков, будучи вторым лицом в капелле, тем не менее, немножко и для композиции сделал. Ну и так далее. Можно перечислять долго. Таковыми были и регенты, одновременно композиторы знаменитого Чудовского хора. Какая фигура вам всего интереснее здесь?
Мне кажется, что вот по в музыкальном смысле мировосприятию это Кастальский.
То есть Александр Дмитриевич Кастальский интересен вам, ну, почему? Он действительно, мне тоже кажется, что он из композиторов церковных, условно говоря, потому что совсем церковным он тоже не был. Он написал ряд и светской музыки, и в народном духе. Но все же, условно говоря, из церковных композиторов он, безусловно, на мой взгляд, ну, боюсь сказать это слово, лучший, но, может быть, одновременно грамотнейший, да, и одновременно, что ли, самый русский. То есть он очень активно развивал именно ту струю, о которой вы сейчас незадолго перед этим сказали, да, струю нашей древней музыки, почвы, да?
Да, мне кажется, что он сумел совместить русскую песенность с церковной трезвостью. Вот там нет ничего наносного, нет ничего вульгарного. Музыка, которая была за пределами церкви, вдруг стала церковной. Вот он умудрился это сделать каким-то чудесным образом. И вот это мне больше всего нравится.
И композиторски, чисто в целевом отношении, Кастальский тоже вам дорог, да?
Да.
Ну, напомним нашим радиослушателям, что Александр Дмитриевич Кастальский не так уж от нас по времени отстоит далеко. В общем-то, человек пожил и в 20 веке, и творил многое уже в 20 веке. Так что кому-то из наших слушателей он является даже и современником.
Oh,
теперь все-таки вернемся к вашей личной композиции. И я хочу послушать что-то из вашей музыки, из того диска, который вы любезно преподнесли вашему ведущему. Выберите, пожалуйста, сами фрагмент для наших слушателей, который бы вы хотели предложить их вниманию. И кратко все-таки опишите, что это за музыка, почему она сочинена, и вот чем она привлекла ваше внимание.
Все, что записано на этом диске, ну, практически все, там пару вещей, которые были авторскими, все это сделано как гармонизация обиходных напевов. Я с детства слышал какие-то вещи, которые не имели авторства. Их просто пели бабушки на будничных службах. Потом я узнал, что они все-таки кому-то принадлежат, какому-то автору. Или есть догадки на этот счет. Но, во всяком случае, большинство этих вещей, они имеют мелодию, узнаваемую для православного человека. Мне хотелось сделать несколько гармонизаций для большого хора, написанных сегодняшним языком, оставаясь в рамках канона, который сложился в русской духовной музыке. Что из этого получилось? Ну, я думаю, что это судить слушателям. Я бы, если выбирать из этого списка, я бы, наверное, ставил херувимскую.
Напоминаю, что сегодня я, композитор Иван Вишневский, беседую с дирижером и тоже композитором Ильей Толкачевым. Илья Борисович рассказывает о своем отношении к музыке, о своей деятельности как регента патриаршего хора Храма Христа Спасителя. И вот, наверное, о хоре мы сейчас и поговорим немножко, сконцентрируемся на нем. все-таки тут нам не обойтись без ваших юных лет. Понятно, что регентами такого хора не становится просто так, даже получив очень хорошее образование. Вы как-то должны были иметь отношение с музыкой именно в стенах церкви. Как это происходило?
Происходило это для меня совершенно естественно, потому что я родился в семье священника, и музыка эта звучала для меня от рождения. У нас в детстве, в приходе, где служил папа, было много детей поцерковленных, которые тоже любили церковные пения, и из которых потом сложился молодежный коллектив. Пели во время, когда за это могли наказывать. Тем не менее, мы пели в храме на службах, когда это можно было делать, будние дни, а потом со временем заняли место правого хора.
А где это происходило и в какие годы?
Это происходило в Александрове, Владимирской области, где служил мой папа и продолжает служить. В Троицком соборе Успенского монастыря. Это было конец 70-х годов. Я учился в школе, как и люди, которые пели со мной. Мы брали серьезные вещи, брали на себя такую смелость исполнять Чайковского, какие-то вещи Рахманинова. В общем, мы старались, мы брали серьезные произведения, потому что нам это очень нравилось, потому что мы были такие дерзкие в этом плане и очень любили церковное пение.
А там были только юноши или девушки
тоже?
Нет,
это был смешанный коллектив, там были девчонки, ребята, которые, многие из которых сейчас занимают серьезные должности, работают Московской духовной академии, кто-то принял постриг. Во всяком случае, все они в церкви.
Как вы считаете, это влияние музыки, то, что, ну вот и вы тоже, в общем-то, работаете в церкви, или церковной, то есть она к этому подвигнула, или наоборот, общая уже как бы, получается, врожденная церковность привела к церковной музыке?
Ну, я думаю, что и то, и другое. Конечно, и врожденная церковность. Ну, вот такое было время счастливое то, когда, не обращая внимания на возможные неприятности, будем так говорить, со стороны власти, потому что мы учились в школе и могли там получать какие-то взыскания. Вот, мы этого ничего не боялись и делали просто свое дело смело. Хотя родители нас предупреждали, иногда даже как-то так были конфликты с этой стороны. Но, тем не менее, все прошло, и было очень хорошо, и с удовольствием сейчас вспоминаем это, когда встречаемся, с удовольствием вспоминаем то время. Оно было поистине счастливым для нас.
А какое сочинение из нынешнего репертуара вашего хора эмоционально так могло бы подкрепить ваши слова, которые вы сейчас произнесли? Такой доброй ностальгии юности.
Мне кажется, что вся эта музыка, она как-то оттуда тоже. Потому что большей частью она написана давно. Эти вещи, они записаны недавно, но большей частью они написаны давно. И они, наверное, все вышли оттуда, мне так кажется.
Речь идет о произведениях нашего сегодняшнего собеседника Ильи Толкачева, одно из которых сейчас и прозвучит. Напоминаю, что моим гостем сегодня является регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Борисович Толкачев. И вы знаете, когда я говорю с другими людьми, в частности, с ключерем вашего, да нашего общего храма, отцом Михаилом Рязанцевым, с кем-то еще, все всегда вспоминают, что вы ученик знаменитого регента Матвеева. Вот что это был за регент? Были ли вы его действительно учеником? А если были, что вы переняли такое особенное?
Ну, я хочу сказать, что вообще разговор о учениках Матвеева, он сильно надуманный. Потому что Николай Васильевич Матвеев, а я могу свидетельствовать это, потому что последние годы его жизни, когда он уже болел и не мог стоять за пультом, в это время я находился за этим пультом, он был рядом со мной. Это был 90-91 год, и я его отпевал, ну, в плане, в том плане, что хор пел на отпевании в 92-м году, летом 92-го года.
Это было на Ордынке?
Это было на Ордынке, да. Я могу сказать, что Николай Васильевич, зная его много лет, и присутствие, ну, то есть просто живя в этом коллективе, я могу сказать, что человек, который по натуре не терпел никакой конкуренции. И он, это неплохо и нехорошо просто так есть. Было, точнее сказать. И он не воспринимал никаких помощников и не доверял пульт никому. Поэтому говорить о том, что есть какие-то там любимые ученики или нелюбимые ученики, ну, практически невозможно. То, что меня пригласили на это место, когда Николай Васильевич заболел и не мог управлять хором, для меня это большое счастье. Меня настоятель, отец Борис Гузняков, знал, потому что я был в этом хоре. Знал меня и староста этого храма, и когда Николай Васильевич по болезни не смог дирижировать, меня пригласили. И я с удовольствием, конечно, и с трепетом, просто даже со страхом вступил в эту должность. В то время хор уже не был таким слаженным, как при Николае Васильевиче, потому что болезнь все-таки накладывала отпечаток на работу. И мне приходилось, конечно, тяжело, потому что и время такое было само по себе тяжелое для страны. Проблемы были с деньгами, соответственно, с оплатой певчих. И сложно было как-то держать такое количество людей на клиросе. Но, тем не менее, так сложилось. Господь позволил мне достаточное время дирижировать этим хором, в котором находился сам Матвеев. То есть он стоял рядом со мной. Он, могу сказать, что иногда он так был возбужден пением, что доходило до того, что он просто начинал сам тоже дирижировать, потому что вот просто ну, не мог петь, но пытался дирижировать параллельно. Это было само по себе очень любопытно, потому что я понимал, что он просто до такой степени переживает и любит это дело, и переживает за все, что здесь происходит, что на репетициях иногда тоже он приходил и на репетиции. И иногда даже вскакивал с места, и то, что ему казалось, вот не получается, он пытался делать, причем это надо было останавливаться и просто смотреть, как это все происходило. И хор пел под его руку, продолжал петь под его руку, потому что ну, невозможно было, не такая была сила, такая была энергия, что это, ну, это было удивительное тоже время, потому что Николай Васильевич – фигура очень мощная в церковном пении. Это, мне кажется, что за историю последнего времени это самая крупная фигура среди регентов. Yeah.
В сегодняшней передаче принимал участие регент патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Толкачев. Звучали произведения Александра Кастальского, Сергея Рахманинова, Григория Львовского, а также переложения обиходных напевов и оригинальная музыка, выполненные самим героем сегодняшней передачи. Продолжение следует. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.